Всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущий. Я Вячеслав Уточкин, руководитель образовательной программы «Менеджмент игровых проектов» в Высшей школе бизнеса в ШЭ. И Константин Сахнов, научный руководитель наших образовательных программ. Вот, всем привет! И сегодня у нас очень необычный выпуск. Мы впервые снимаем подкаст в видеоформате вот на студии как раз в Высшей школе бизнеса. И сегодня у нас будет такой интересный асинхронный выпуск, когда буду я и будут разные гости. И мы будем обсуждать тренды игровой индустрии и текущую ситуацию на рынке игровой индустрии. Вот такой вот асинхронный видеовыпуск, как мы его назвали. Ну и сегодня мы общаемся с преподавателями программы менеджмент игровых проектов, конечно же. И давайте начнем с Сергея Голубкина. Сергей, привет. Сергей.
Привет.
Да, Сергей у нас преподаватель управления командой на программе менеджмент игровых проектов. Ну, а Константин у нас преподаватель сразу и научный руководитель, и преподаватель сразу нескольких дисциплин. Это, соответственно, игровая логика и...
Нарративный дизайн.
Нарративный дизайн и...
И техосновы с прототипированием.
Друзья, да.
Вы, наверное, всегда думали... Кто этот энергичный, веселый человек, который вас развлекает все наши подкасты? Вот теперь вы можете увидеть его вживьем.
Да,
вот
да,
настоящий
да.
Вячеслав. Вот. Запомните, может быть, это легендарный выпуск будет.
Да, теперь мы увиделись вживую. И мы посмотрели, обычно мы рассказываем про профессии в игровой индустрии, но где-то раз в полгодика встречаемся и обсуждаем тренды, которые происходят. И, конечно же, для нашего спецвыпуска с видео мы выбрали именно тему трендов, что происходит на рынке игровой индустрии в мире, в России, и чего от нее ждать, и как дальше жить, как говорится. А игровая индустрия сейчас в очень интересном положении. С одной стороны, мы все до сих пор испытываем похмелье от постковидного роста, невероятного роста игрового рынка. С другой стороны, это похмелье еще вот так вот нам сверху молотком кризис забивает еще очередной гвоздь в голову похмельного и похмельной индустрии, как это говорится, да? И параллельно с этим происходит последние годы и много увольнений в игровых компаниях, и много сложностей, да? Но все... Это заканчивается. Вот именно сейчас мы достигли того дна, которому долго шли, и игровая индустрия начинает вновь подниматься. И это неизбежно, что игровая индустрия будет расти, потому что сейчас 3 с лишним миллиарда человек играют в игры. И, ну, в основном... Молодежь вообще почти вся играет в игры. Почти в каждом регионе мира есть девайсы, на которых можно играть в игры. И, соответственно, есть интернет. И поэтому с каждым годом количество людей, которые не играют в видеоигры, будет стремиться, ну, все меньше и меньше становиться. И когда-нибудь не больше трети населения Земли, а почти все население Земли, это будут те, кто в игры играет. А если это будет так, то что это значит? Это значит, что и сам рынок в 2-3 раза гарантированно вырастет на горизонте ближайших 10 лет. А если вырастет объем рынка, вырастет потребность в специалистах, вырастет, соответственно... Ну, те деньги, которые мы можем с вами зарабатывать, делая игры. А зарабатывать деньги, делая игры, мы очень любим. А еще мы очень любим игры как искусство, потому что если не вложить частичку души, очень сложно деньги зарабатывать. Ну, давайте начнем с Константина. Кость, расскажи, пожалуйста, вот свое видение на то, что ждать от рынка игр в ближайшей перспективе, какие сейчас тренды. Давай начнем с мирового и постепенно перейдем к российскому.
Мировой тренд сейчас на то, чтобы... глобальный кризис в геймдеве, который был в последние годы, потихоньку заканчивался. Что такое глобальный геймдев-кризис? Впервые за все время существования мобайла в 2020 году, 2021 году, ну, 20-й, ладно, еще постковидное, окей, все, но вот 2021 год мы увидели уже снижение темпов роста, 2022 год мы вообще увидели падение мобильного рынка. И это было для нас шоком, потому что всегда мобайл только рос. Соответственно, вот это падение 23-го года, 22-го года, скорее всего, в 24-м году будет либо минимальным, либо даже мы увидим рост в мобильном сегменте. Для нас это хорошо, потому что когда есть рост, соответственно, больше рабочих мест, больше проектов нужно делать, и это супер. Если мы говорим про геймдизайн, про механики мобильных игр, вот здесь, конечно, все очень непросто, потому что очень устоялись границы жанров. Ну вот невозможно взять и накреативить супер-мега-мобилку, и чтобы она примерно такие крутые характеристики имела, чтобы вышла на рынок и сразу окупалась. Все-таки есть границы жанров, есть понятное мобильный батлер, какой-нибудь там Match 3, Merge 2, и вот они более-менее очерчены, и ты не можешь супер много накреативить здесь. Да, креатив нужен. Более того, в мобильных играх новый тренд, ну, уже развивающийся последние годы даже тренд, то, что все более и более важен сюжет и нарратив. У нас очень, я знаю, слушатели любят все, что связано с нарративными дисциплинами.
Да, и Константин как раз будет преподавать на программе менеджмент игровых проектов креативный, ну, как раз вот нарратив и дизайн. Но об этом, кстати, мы поговорим детальнее на Дне открытых дверей, который состоится уже совсем скоро. Ссылка в описании подкаста. Обязательно записывайтесь, приходите и лично пообщаемся прямо в Зуме на Дне открытых дверей, ну, в онлайн-формате. Вместе пообщаемся, можно будет позадавать вопросы Константину.
Друзья, 18 июля ждем вас в 19:00 онлайн на Дне открытых дверей. Почему это классно? Потому что мы не только расскажем про программу, но что самое для вас, наверное, интересное, мы поотвечаем на ваши вопросы. Мы прям вот про геймдев, вы можете спросить, Кодзим, ты гений или как бы не очень?
И про тренды тоже, кстати, можно будет те вопросы задать, которые сегодня мы не озвучим. Вот. А еще будет, кстати, много открытых лекций, на которые тоже можете приходить, и в описании подкаста ссылки на все на них есть. Но давайте продолжать. Итак, тренд на нарратив, тренд на то, что и мобильные игры становятся искусством, да?
Да, да, в мобильных играх все непросто, но там тоже добавляется искусство, это хорошо. В PC... Есть три категории игр сейчас. AAA большие, вообще гигантские продукты с большим бюджетом и маркетингом. Там все стабильно, там ничего не меняется. Посмотрите на заявление Тодда Говарда, заявление руководителей из Google, Microsoft, как они говорят. В геймдеве нет кризиса, у нас все хорошо. Еще 200 миллионов, 300 миллионов туда потратили, все замечательно. То есть там действительно высокий уровень стабильности. И есть единственный такой вот не очень хороший для игроков тренд, это то, что онлайн-игры делаются разработчиками чаще, чем офлайн, и проваливаются чаще. Вот прямо сейчас в разработке я знаю более 6 проектов клонов Fortnite, и знаю несколько клонов Overwatch, которые делаются.
И тайцами. Ряд клонов Escape from Tarkov.
Да, да. А почему так? Ведь ну, рынку же не нужно столько игр. Они же провалятся. А все очень просто. Вот если мы возьмем 5 игр онлайновых PC-шных, если компания сделает, и одна из них выстрелит, это будет выгоднее, чем если они сделают 5 офлайновых игр, из которых выстрелит 4, а одна провалится. Уж слишком большой потенциал заработка у этих игр. То есть если они реально их раскрутят до вот этих вот масштабов Fortnite, то там 5-10 провальных игр для них это уже не так серьезно. Но... Это мы посмотрели только самых богатых ребят. Есть средненькие, и здесь, в принципе, тоже изменений пока больших нет. Ребята делают свои стабильные игры. Средненькие — это что такое? 5, 10, 20 миллионов долларов стоимость разработки игры. Там идет большой поток, там все стабильно, а есть инди. И вот здесь бурление. Симуляторы всего. То есть вот один из трендов, который прям даже геймеры замечают, не только мы, что сейчас делают много симуляторов. Сейчас делают много креативных игр, типа вот Vampire Survivals. Пошла идея, все, все начали клонировать на все платформы ее. Поэтому, если вы инди, если у вас маленький бюджет или нет бюджетов, то вот как раз креатив и искусство — это для вас. Это прямо вот то, что там очень ценится. Вы можете случайно сгенерировать суперкрутую идею, и за счет идеи игра продастся. В AAA так не работает. Вам без большого бюджета все равно никуда не залезть. Вот. И, наконец-то, консоли. Ну, здесь все, к сожалению, достаточно стабильно. Тут лучше не скажешь. Ребята тратят большие деньги, делают большие игры, неплохо зарабатывают, но каких-то прорывных нет железа, ни от игр, наверное, ожиданий у меня нет. Единственное, что отмечу, вот просто нельзя не отметить, это Nintendo. На фоне того, как Microsoft сражается с Sony что-то там за эксклюзивы, за пользователей, за железо, Nintendo продолжает выпускать Mario 900, Super Mario Kart, очередную Зельду, и у них есть своя аудитория, она в это играет, и все у них хорошо. Вот. Поэтому в консолях все стабильно.
А давай такой блиц. Давай топ-5 самых основных трендов, которые сейчас вот есть на мировом рынке игр.
Это стабильность и рост на ПК. Это гибридизация игровых механик. То есть все хотят сделать Roguelike стратегию на ПК или гиперкэш плюс хардкор на мобайле. То есть гибриды ищут какие-то решения. Третье — это поиск финансирования. Это, ну, не совсем как бы про игры, да, про вот саму игру.
Про геймдев, ну, да, тренды геймдева, так назовем это.
Да,
так.
Я вот недавно был в Стамбуле и видел десятки голодных инди-разработчиков, ищущих одного единственного издателя или инвестора, которые набрасываются на него и не выпускают. Ну, то есть дофинансирование сейчас прям все очень хотят. К счастью, есть понимание, в том числе у государства, что это важно. Вот, следующий тренд, наверное, это на нарратив и искусство. Все-таки игры как искусство все больше осознания. Почему? Потому что появляются те, у кого на это есть деньги. И есть всегда инди, у которых денег нет, но их ничего не остановит все равно. Что ни говори, все равно выпустят свое искусство, и даже людям понравится. Вот и последний тренд — это искусственный интеллект в играх. От этого никуда мы не избежим. Он ваша профессия не убьет.
Искусственный интеллект у тебя был прям как палец поднятый вверх.
Да. Был вот такой последний, да. То есть многие люди боятся, что искусственный интеллект уничтожит их профессии. Нет, наоборот, он создает больше новых профессий. Как помните... ну, как сейчас помню, вот, 1905 год, вот, автомобили стали уже достаточно популярны, и все думают, ну, они же вытеснят лошадей.
Извозчиков.
Извозчиков. Представляете, рабочих мест не будет, кузнецы подковы перестанут ковать. Это же вообще ужас для экономики. Но вместо этого появились заводы крекинга, вместо этого появились асфальтоукладчики, заправочные станции, доставка топлива. Ну, то есть родилось больше профессий, чем было уничтожено. Искусственный интеллект, скорее всего... Пока предварительно мы говорим, потому что это суперреволюция, которую мы еще до конца даже не понимаем. Но, скорее всего, она, во-первых, увеличит требования к людям, то есть вы должны будете знать больше. Не просто рисуешь, а рисуешь и умеешь делать запросы к ИИ. И она создаст новые рабочие места, промпт-инженеры и все прочее.
Ну, собственно, наверное, это такой тренд, которым можно, ну, говорить, что вот если вы сейчас только планируете пойти в игровую индустрию, знание искусственного интеллекта, в какую бы сферу вы ни пошли, и умение им пользоваться очень важно, поэтому как английский язык, там, желательно знать, если ты делаешь игры, так и сейчас вот желательно знать, как пользоваться искусственным интеллектом, и это не зло, это наоборот, это хорошо, это классно, это упрощает вашу работу, снимает с вас рутину и дает вам больше заниматься творческой частью работы и больше зарабатывать денег благодаря этому. Так что давайте им пользоваться, давайте этому учиться, и вот у нас на программе менеджмент игровых проектов в новом потоке мы впервые вводим именно в образовательную программу дисциплину по использованию искусственного интеллекта в играх. Ее преподавать будет наш выпускник Григорий Поляков, а сейчас он уже давным-давно продюсер в игровой индустрии, продюсер игровой компании Geeky House, и вот мы сами тоже активно используем современные технологии, и сами процессы на 30% удалось оптимизировать, процессы разработки игры именно благодаря ускорить и улучшить благодаря использованию ИИ, и вот об этом будем делиться и рассказывать, как этот опыт применять в своей разработке. Так что да, искусственный интеллект прям трендище. А прежде чем мы перейдем к российскому рынку, давайте про международные рынки и вообще твое видение ситуации на рынке игр поговорим. Сергей, прошу, расскажи нам свое видение.
Знаешь, как это, искусственный интеллект, он сначала создаст новые рабочие места, а потом убьет всех кожу. Без этого никуда.
Форс-мажоры, конечно, исключать нельзя, но будем рассчитывать на лучшее.
Я прям чувствую, он заставит нас овсянку по утрам есть. Пансионаты отправят.
Слушай, ну если про тренды говорить, то мне не кажется, что какой-то прям вот сильный кризис в мировом геймдеве есть. Ну или был там, да, какая-то вот прям провал-провал, да, то есть... Просто был слишком высокий скачок вверх на постковидных годах, и все вернулось как бы обратно просто, ну, по сути, туда, где и было. Да, то есть какого-то как бы вот, как бы провала ниже, чем было до ковида, не произошло. Вот. А мне кажется, в таком глобальном рынке самый большой тренд, он идет на какую-то оптимизацию всего. То есть с этим связаны как раз все вот увольнения, вот, связано как раз с тем, что... На самом деле игровые компании пытаются эффективнее работать. То есть вот из всех процессов, да, вот кончились вот эти жирные, халявные ковидные бабки, и, соответственно, все стали просто лучше считать. Да? То есть пошла оптимизация, причем во всем.
А что-то такое ощущение, что слово оптимизация — это слоган последних нескольких лет вообще в игровой индустрии. Первых тех лет был слоган жирные бабки, да, там теперь слоган — это оптимизация.
Да, но она в целом история про эффективность. Все пытаются быть эффективнее. Это касается всего. То есть это касается и внутренних процессов, и вообще в целом, как количество игр. Да, то есть вот я заметил, что релизов стало явно меньше. Вы, наверное, тоже обратили, да, вот внимание. Вот во всех.
Ну, если ты имеешь в виду, если вот релиз как релиз, релиз игры, которую ждали, то да. А если просто игра, которая вышла в игровом магазине, вот там гиперказуалочка какая-нибудь или там какая-нибудь там, да, там уже несколько тысяч в день выходит.
Да, да, не, ну, говорю, вот то там, как это, веселые инди, они, как это, как Костя сказал, да, будут пилить, их ничто не остановит. Вот, они будут плодиться, размножаться, пучковаться, в этот, выдавать свои продукты жизнедеятельности в сторы каждый день тысячами. Это неизбежный процесс. Но вот если просто вот момент, вот, который я для себя прям вот заметил, что релизов, ну, таких, которые вот как-то анонсируются, которых ждут, их стало меньше. Вот за последний год, наверное, так точно. А, то есть, я просто, наверное, стоят, ну, я в основном на ПК сам играю.
На 23-й просто очень много релизов пришлось. Почему? Потому что за времена расцвета вот индустрии там накопились как раз те разработки.
Как раз сроки подошли.
Сроки подошли того, что тогда начали. И 23-й вот. Это какой-то, кажется, вообще, ну, может, когда GTA 6 выйдет, тогда перепрёдут
его. Ну, просто как раз, да, как раз срок разработки большой игры в среднем где-то около 3 лет, да, цикл. Поэтому как раз вот в 20-м начали, в 23-м все таки потоком.
И в этом году, конечно, да.
Вот. А сейчас просто смотришь такое, а что вообще, как это, а что вообще выходит? То есть даже из крупного, из AAA, ну, то есть как будто в два раза меньше, а то и больше, чем в два раза, да, как бы уменьшилось количество знаковых каких-то вот, ну, игр, которые прям все ждут, да. Так что тренды, они вот здесь вот во всем, да, то есть это именно, если смотреть на эту историю как на некий вот, ну, как бы шлейф развития, да, то есть и он, то все становится понятно с пониманием внутренних циклов, да, то есть как раз вот этот цикл разработки большой игры 3 года, вот, собственно, понятно, что вот он доехал в 23-м году, что будет в 24-м, все как бы меньше, меньше, тише, спокойнее, то есть мне кажется, в эту сторону.
Хорошо, а, ну, а когда, на твой взгляд, ну, следующий расцвет.
Слушай, следующий расцвет, он связан явно с ростом аудитории, да, то есть как бы если вот то, о чем ты начал, да, когда игроков станет не 3 миллиарда, а 4, да, то, ну, очевидно, что повысится спрос, индустрия ответит ростом предложения. Вроде все понятно. Вот, но на самом деле как бы штука очень важная, что очень много, ну, как бы такого масс-адопшена начинает происходить, потому что девайсы становятся все доступнее и доступнее. Соответственно, как раз появляются новые, как бы, рынки в количестве, да, то есть у нас вот сейчас очень сильно растет Латинская Америка, да, и Юго-Восточная Азия прям вот в космос по количеству новых девайсов, новых, как бы, пользователей. Вот, во-вторых, тоже важный момент, откуда берется новая аудитория. Аудитория молодеет, это тоже большой тренд. То есть если в среднем, допустим, еще там пару лет назад, ну, скажем так, нижний порог игроков с телефонами, это было лет типа 10, то сейчас он уже падает там до 6-7 лет. Вот, особенно как раз вот в этих вот новых регионах, да, то есть вот как раз в Азии девайсы, ну, мобильные в первую очередь, телефоны, да, они есть у всех вот лет с 6 уже. Вот, и, соответственно, и это аудитория, которая самостоятельно уже, то есть это не то, что вот родители, да, тебе дали телефоны, там какой-то родительский контроль, вот это все, нет, это именно, чтобы там 6-летний человек, он уже сам устанавливает приложение стора, соответственно, делает, ну, какой-то выбор там, во что он играет, во что он смотрит. Нюанс в том, что аудитория, это, естественно, не платящая, ну, в большинстве своем, вот, но, соответственно, ну, это большой прирост аудитории, да, то есть, ну, просто вот если банально взять количество людей в мире, которые находятся в возрасте, там, ну, допустим, от 7 до 10 лет, да, то это сотни миллионов человек, на самом деле. Ну, просто вот, да, на весь земной шар, если как бы перемножить, да, то есть, и вот эти люди появляются. Соответственно, ну, нюанс как бы в чем с этими людьми, что они не платят, но, соответственно, с ними можно взаимодействовать через там рекламную монетизацию, через какие-то, ну, предложения, там, adoption как раз вот тот самый, чтобы люди куда-то там, ну, через игру дальше переходили, там, заходили в другие игры, приглашали друзей, там, ну, вот это все как бы, вот эти все механики, они, соответственно, для разработчиков тоже как бы работают.
А есть ли такое, что мы сейчас этих людей научим играть, и через 2-3 года, когда они повзрослеют, они станут более платящими?
Конечно, конечно. Это однозначная история.
И, соответственно, что это даст рост рынка.
Да. Это даст большой рост. Это же, ну, оно же и сейчас так работает, что самое платящее, ну, скажем так, поколение в играх, да, это люди там 35+. которые, соответственно, выросли на играх. То есть, если человек играл в игры там, ну, в свои, там, не знаю, 15-16, да, сейчас человеку там 35-40, и как бы если он остался как это геймером в душе, то это самая платящая
аудитория.
Фактически
наше поколение.
Да, 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 наше поколение вот. Есть. А из-за того, что вот наше поколение сейчас самая платящая аудитория, сколько игр, ремейков, да. ремастеров.
Вот, и вот. Это вот. Это предыдущего года, к слову, да?
Да, 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 и в этом году тоже продал. И вторых частей, там, третьих частей, пятых частей. Вот, кстати, уважаемые наши зрители, в комментариях можно поспорить с Сергеем, например, относительно релизов, которые были
накидать
в этом году.
Накидать Сергею релиза?
Да, 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 потому что вот, ну, как, накидать Сергею Хейтса, накидать Хейлдайвера второго, рассказать про Dragon Age новый, который может выйти
про
в этом
году. Про это вообще не надо. Про это не надо.
Но кто-то, может, он и не будет хитом, судя по тому, что мы пока видели. Вот, про ожидание новой цивилизации седьмой, которую мы ждали вечной, которую, ну, анонсировали, по крайней мере, хотя бы, да. И вот один из трендов,
кстати,
который...
Про цивилизацию, да, фишку слышали, про то, что номер части означает в годах ожидания части. То есть седьмая часть, она после шестой 7 лет, а шестая от пятой 6 лет. И вот типа это у них такая штука.
Кстати, вот раз ты заговорил как раз вот про релизы, они не чувствуете ли вы, знаете, еще такого необычного тренда, что вот когда делают игры крупные корпорации, раньше Ubisoft, вот когда Сергей-то там работал, он вообще, ну, такое ощущение было, что он не ошибался. Каждая игра хитяра, да, по крайней мере, складывалось такое ощущение. А сейчас крупные корпорации, Ubisoft и, ну, вот, вспомни Suicide Squad, который недавно вышел, да, вот, ну, они вот, крупные корпорации, они ошибаются. И, ну, это не Ubisoft, да, кто Suicide Squad?
Embracer еще сильно сейчас ошибся.
И становится больше ошибок от крупных игроков, и при этом все больше игр от небольших студий. Ну вот Helldivers, это, ну, конечно, это не инди-компания, она Sony была поддержана, они Sony ее издает, но тем не менее, это не какая-то огромная корпорация, это инди, ну, в базе инди-студия, которая сделала супер-хитяру. Manor Lords игра, это вообще чуть ли не один человек сделал супер-хитяру. И вот таких вот игр сейчас все больше и больше от инди-разработчиков. Вот что думаете по этому поводу?
Я такую мысль, как немножко опасную, озвучу, но про крупные корпорации. Мне кажется, стало много провалов из-за излишнего исследования повестки. Как бы.
Перебор
возник.
Более, вот может быть, этого стали... не только из-за этого, но это тоже.
Это
как
важный
бы...
штришок, да, такой, да, да, что просто более маленькие компании, они не настолько как бы этим задавлены, да, этим фактором.
Но раньше этого не было, кстати. А вот чего еще раньше? Вот, ну, они реально меньше раньше ошибались, чем сейчас.
Ну, тут на самом деле много факторов, это один из них. А другой фактор, то, что большие компании неповоротливые, подстраиваться под тренды бизнеса и менять вообще всю бизнес-модель тяжело. Поэтому со временем эти ошибки накапливаются. Что могут сделать большие корпорации? Как инди быстро развернуться? Нет, не могут. Они могут сжечь ошибки, то есть начать массово увольнять, закрывать и потом перезапустить цикл. Мне кажется, они сейчас это и делают.
Ну, собственно, да, собственно, логично.
Мне кажется, еще есть фактор такой, что большие корпорации, они, знаешь, не то, что не ошибались, они как бы шли путем вот задавания трендов.
Да,
то есть они тренды. Почему не ошибались? Потому что они такие говорят, так, вот это все будут играть. И все такие, да. Вот, а сейчас так перестало работать. То есть, в принципе, аудитория более требовательная, более зрелая, более как бы осознанная стала. И как бы, когда корпорация крупная, да, выпускает супер там игру за 100, там, 200 миллионов с, еще с таким же маркетингом, и корпорация уверена, что эта игра продастся, говорит, так, вот вы будете в это играть. Люди такие, нет. Такие, а что, так можно было? Нет, не будем. Вот. И как бы это провал. А на самом деле раньше то же самое было, но как бы люди слушали маркетинг, да, вот это все вот продвижение. Как-то люди, как-то осознанность, наверное, да, выросла.
А о чем это говорит? О том, что вот если вы сейчас начинающий инди-разработчик, который только начинает свой путь в игровой индустрии, крупные корпорации не задавят ваш творческий путь, если вы реально сможете создавать свои шедевры. Просто научитесь этому, пробуйте, делайте. И даже вот игры от одного человека, они сейчас... Там, вспомним, Blatro. Вот очень много таких. Blatro, Backshot Rulet. Еще множество вот игр от инди-разработчиков выходило в этом и в прошлом году, которые били рекорды игр от крупнейших гигантов игрового рынка. Так что обязательно пробуйте. И игры — это не только про цифры — это еще и про частичку души, но без цифр, если вы правильно математику и бизнес-процессы и сам, ну, бизнес не заложите в игру, конечно, заработать будет очень сложно, и этому мы обязательно вас научим, как это заложить вместе с частичкой души. Хорошо, давайте дальше про тренды с вами поговорим. Давайте поговорим теперь про наш российский рынок. Про мировой поговорили, вроде интересно обсудили, да. Есть спорные моменты, есть неспорные, но есть о чем, да, поговорить. А давайте про российский тема. Рынок. Что с российским? Ну, Костя,
Российский рынок. Первое главное, что мы отметим, российский рынок восстанавливается. Санкции 22 года нанесли все-таки большой удар и по разработчикам, и по игрокам. Игроки нас обогнали, скажем прямо. Они первые восстановили все свои тренды, нашли способы, как покупать игры, играть и так далее. Это честь, хвала и большой респект. А сейчас очень много людей из уехавших разработчиков, ну, по крайней мере, в моем кругу, я не знаю, как вообще в целом, возвращаются в Россию, делают игры здесь. А, да, у нас есть всегда какие-то обходные механизмы, там, юрлица в Грузии, в Казахстане. Это как бы окей. Это вот, ну, то, что называют то параллельным импортом, давайте назовем параллельный экспорт. И главное, чтобы мы делаем хорошие продукты. Вот, поэтому рынок, на мой взгляд, будет расти. Мы увидим по итогам 2024 года серьезный рост в большинстве сегментов. Ну, с мобильным рынком всегда трудно, потому что он сильно очень вот привязан к санкциям из-за App Store, Google Play, да. Ну, не так просто все это обойти. Да, в App Store можно там с мобильного телефона МТС пополнить. Да, в Google Play тоже нашли какие-то разные варианты. Но все равно это варианты. А вот то, что касается PC-рынка, здесь, конечно, у нас рост будет серьезный. Почему? Потому что для России PC всегда был очень актуален. Если в мире это 21-22% доля всего рынка, то в России он доходил в лучший вариант до 40%. Представляете, как у нас сильно любят PC-игры, да, вот те самые PC-бояре.
Пока-бояре, вот. Да.
Пока-бояре. Второй момент. На каждом локальном рынке есть свои тренды. И вот если мы говорим про тот же США, про Калифорнию, для них вот повестка актуальна, а они ее попытались распространить на весь мир. Для России это не актуально, для исламского мира не актуально. В Европе таких проблем нет, в остальном США таких проблем нет. Ну, как бы... Маленькие проблемы одной Калифорнии раскидали на весь мир, а всему миру неинтересно. Где-то отношение к, скажем, чернокожим людям абсолютно нейтральное, нет такой проблемы. В России там какие-то вещи под запретом, в Иране и так далее. Ну, то есть они попытались свое локальное вытянуть на все. Когда это может получиться? Если вы основываете это не на сиюминутной повестке, а на культуре. Вот сейчас в России есть тренд на продукты, связанные с российской культурой. Это может быть интересно.
Скоро, может быть, во всем мире Black Myth Wukong задаст тренд может культурный.
Может быть, китайский, да. Китайской культуры. Очень может быть. То есть вот такие игры, основанные на национальной культуре, они более нейтральны, они никого не оскорбляют, не обижают. Они могут рассказать новое, интересное. Ну вот мы видели, что всем оказалась интересная советская стилистика с Atomic Heart'ом. Тот же самое, если мы видим в славянской стилистике что-то будет сделано, в стилистике разных народов России, а все-таки в отличие от США, который достаточно мононационален, там фактически что у вас? Население белое, чернокожие, латиносы. Культура примерно одинаковая. В России огромное число народов. То есть мы как Европа, в которой много государств, много народов. Только мы одно государство. И у нас куча разных видов культуры. И вот это то, что можно выводить не только на национальный уровень, но и экспортировать. Поэтому мы видим, что таких продуктов становится все больше. И, на мой взгляд, они найдут и в мире хороший отклик. Вот. Поэтому российский геймдев, если раньше мы говорили, проблемы сложные, то сейчас мы говорим, идет в гору, восстанавливается, и это очень хорошо.
Да, и очень много, кстати, да, культурных особенностей, ну, в новых играх, которые делают наши инди-разработчики. Вот сейчас идет конкурс «Начни игру», и там на нем, ну, невероятное количество игр про регионы России, про различные исторические, культурные особенности России. И вот... Как и если прийти на какие-нибудь выставки, типа Игропром российский, вот Игрокон будет в конце года, там тоже можно будет увидеть невероятное количество игр. И какое-нибудь «Сердце Алтая» про регионы, и игры про историю. А я вот недавно, кстати, от 1С проиграл в сказке «Старой Руси» «Рогалик». Мне безумно понравился. Я очень люблю «Slay the Spire», а это прям «Slay the Spire», только в культуре, которая родная мне. И когда, ну, сейчас ранний доступ, вот когда релиз выйдет, я, наверное, на пару недель просто засяду в него. Так что да, это хорошее, это интересный, интересный российский тренд. И вообще, ну, я вижу, что рынок восстанавливается, и все больше спроса на специалистов в сфере.
Кстати, что очень интересно, вот мы на нашей программе «Менеджмент игровых проектов» рассказываем, ну, я рассказываю про нарративный дизайн, да, про вот все, что мы сейчас говорим, про культуру и прочее. И есть замечательный человек, который, оказывается, наш с вами бывший, как это, хотел сказать, соплеменник Владимир Яковлевич Проб, который на весь мир задал то, как писать сценарии для таких вот сказочных художественных произведений. То есть есть за что гордиться. На основе его работ потом Кэмпбелл написал своего тысячеликого героя, и вот мы тоже посмотрим. Если вам немножко не хватает креатива, дорогие друзья, но вы хотите сделать шедевр, Проб вам сказал, идите вот по такой формуле, и да будет вам счастье. Он превратил креатив и творчество в математическую формулу. И это позволяет проверять свое произведение на то, насколько оно зайдет потенциальной аудитории. То есть даже нарративный дизайн имеет долю вот этих вот точных наук. Математики, исследования. И это все основано на книге, на даже нескольких книгах этого самого Пропа. У него есть морфология волшебной сказки, исторические корни волшебной сказки. А что такое волшебная сказка? Это некое произведение фольклорное, фэнтезийное. И вот наши сценарии, они не по методике романа строятся. То есть такого художественного произведения, там, как Толстой, скажем, писал. Они у нас по сказочному все строятся. Это «Властелин колец», допустим. Поэтому все, что он писал, нам актуально. Поэтому я вот горжусь тем, что такой человек придумал, и по всему миру его методология используется.
Слушай, интересная история, кстати. На программе можно будет поподробнее это разобрать на лекциях по нарративному дизайну. Сергей, а ты что думаешь про текущую ситуацию и тренды в российском геймдеве?
Ну, поддержу, да, мысль, которую Константин начал про... Я бы, наверное, даже ее чуть как увеличил градус, наверное, так. Мне кажется, в принципе, у нас сейчас в российской культуре, да, а игры, ну, это, безусловно, часть как культуры и искусства, у нас есть запрос на какую-то вот самоидентификацию, да, то есть такой вот поиск вот этого вот культурного кода, то есть некого вот, некого, ну, такого самоосознания, да, как бы что... И это во всех, как бы, индустриях происходит, как мне кажется, и в играх это прям вот очень четко видно, прям на это есть запрос, да, то есть на некого там, как это, героя нашего времени, да, в целом. Вот, отсюда как раз спрос идет на историю, большой, ну, интерес к российской истории поднимается, да, у молодежи в первую очередь, да, то есть все заходят как раз все вот эти вот вещи, связанные с там какими-то великими событиями нашего прошлого, да, личностями, вот, как раз отсюда же идет вот этот вот запрос на такую вот, ну, какую-то национальную историю, да, связанную с отдельными народами, регионами, вот, то есть и в целом, то есть у населения, у людей, у игроков есть на это запрос, соответственно, разработчики этого не могут не замечать, да, и, соответственно, они на это отвечают, вот, и мне кажется, что этот тренд, он только набирает силу, вот, и сейчас, ну, то есть, как бы, если вы там молодой там инди-разработчик, у вас небольшая там какая-то команда, студия, то глупо этим трендом не пользоваться. Да, то сейчас вот это все, что связано, начиная от какой-то вот, ну, славянской темы, вот с мифологией, вот какой-то сказками, всякой вот мифическо-фантастической частью, да, и, соответственно, все, что связано с каким-то историческим всем, как бы, контекстом, да, ну, то есть надо делать, на это явный, как бы, спрос. Причем это спрос как в плане нарратива, как бы лорной части, так и в плане визуала тоже, да, что все больше вот какого-то вот тренда на вот эту вот самоидентификацию, поиск своего вот, как это, культурного кода российского.
Да, у нас даже собственные аниме появляются, у нас собственная супергероика, Майор Гром, да, вот
да,
это
да,
все.
Да, вот это все вот отсюда оно идет. То есть он сам как бы запрос есть на то, что, то есть на самом деле есть много... Как раз, да, вот это очень хорошее в тему, что есть много ниш, ну, как бы форм реализации, да, то есть в которых российского нету вообще, оно не занято, да. То есть у нас, вот, допустим, там, условно говоря, русской супергероики не было, да, но у нее запрос есть. Вот, то есть, ну, там был какой-то фильм вот, люто трешовый несколько лет назад, да, там, который провалился вот, про супергероев. Ну, вот,
не будем.
Да, да, ну, я к тому, что это была какая-то единственная такая вот, попытка, да, такая. Вот. А, и в куче ниш вот это вот есть, да, то есть, опять же, и в литературе то же самое происходит, тоже вот запрос на какие-то вот, ну, в отдельных жанрах, на вот эту вот самую...
Ну, сейчас вообще, кстати, в литературе есть спрос на бояр-аниме. Это когда главный герой игры попадает в мир России, только в альтернативной истории, где есть кланы, гильдии, магии, вот это все. И это действительно популярно. А я обязательно обучение в магической академии и иногда гарем, да.
Как раз хотел про гаремники.
Ну ладно, да. А давайте еще вернемся именно к трендам российским. Может быть, даже не все, не индустрии, ну, не игр, а геймдева, а тренды в сфере разработки игр. Вот я озвучу тоже несколько своих мыслей на этот счет. Вот первая мысль какая есть, когда началась вот вся эта турбулентность и неопределенность, ну, очень много игровых компаний, они просто уехали из России, и даже были подсчеты, что 70% там синьор-специалистов и крупных игровых компаний переехали. И, соответственно, начался период, когда ну, просто рынок стал пустой. А что происходит, когда рынок пустой? Ну, есть люди, и есть инфраструктура для создания игр. Люди сами, людям главное дать возможность, дать условия, чтобы они могли просто хоть что-то сделать. Люди сами соберутся и сделают. И появилось очень много новых игровых компаний, новых инди-разработчиков, которые формируют новый ландшафт игровой индустрии. И при этом, ну, есть ряд компаний, которые остались, и которые, там, крупные игровые компании, которые стали основой, столпами, на которых это строится. Появилась необходимость в консолидации рынка, и вот сейчас идет, скажем так, чтобы люди, ну, не конкурировали друг с другом разработчики игры, а чтобы объединялись вместе. Появились ассоциации. Ассоциация развития видеоигровой индустрии, РВИ, ассоциация априори, еще несколько ассоциаций. Люди реально чувствуют, что надо сейчас объединяться. Вот раньше как-то, ну, много больше конкурировали, нежели чем объединялись. А вот сейчас вот именно в России идет сильное объединение этой индустрии. И, исходя из этого, еще вот интересная вещь. Появилась потребность в региональных кластерах игровой индустрии, где централизованные люди собираются, разрабатывают игры, налажена вся инфраструктура, есть возможность вывода на зарубежные рынки игр через страны-партнеры. И такие вот, ну, в частности, например, недавно был анонс, что в Сколково кластер видеоигровой индустрии открывается, а вот наша компания Geeky House участвует в том, что в Дагестане будет создан целый малый город Айтиград, которому будет очень много внимания уделяться игровой культуре, игровой индустрии, киберспорту наравне в целом с креативностью, индустриями и IT. И это вот сейчас тренд, который есть в России в объединении я и в то, что вместе собираться идти делать игры. Ну, а из-за того, что поляна так сильно расчистилась, то у начинающих инди-разработчиков сейчас просто максимальные шансы. И для инди-разработчиков, для того, кто хочет только начать делать игры, сейчас кажется вообще лучшее время для этого. Ну, что думаете?
Ну, как же, нельзя не согласиться. Я вижу, как более привлекательным становится российский ландшафт. Если действительно в 2022 году мы немножко боялись, потому что мы не понимали, а как все дальше будет развиваться, куда тренды пойдут, то сейчас тренд вполне однозначный. И то, что ты сказал, что вот Сергей Семенович запускает кластер Сколково, и это я вообще не сомневался, потому что Москва действительно здесь лидирующий город по таким IT-направлениям. Казань наверняка что-нибудь сделает, потому что они тоже очень хорошо с этим работают. То, что в Дагестане появляется, тоже прекрасно, потому что, ну, классно, когда оно есть в Москве, но мы понимаем, что Москва — город богатый, что она может себе позволить. А когда это появляется по всей России, где много разработчиков, которые не имели такого доступа раньше, на мой взгляд, это еще лучше. Вот, поэтому тренд на то, что кто-то возвращается в Россию, на то, что у нас становится более такой структурированный, но пока еще достаточно свободный рынок, вот, и все эти ассоциации, которые появляются, в которые я тоже вступил, с огромным удовольствием, вот, они помогают нам, беря на себя важную функцию. Вот я, допустим, как обычный инди-разработчик или сотрудник, я не могу прийти в Минэкономразвитие и сказать: государство, а давай мы с тобой закон замутим какой-нибудь. Вот хочу закон, и все.
Да-да-да.
Кто мне там служит?
Так не работает.
Не работает так. А ассоциация... может зайти. Это ее задача, общаться с государством. Поэтому я могу прийти как член ассоциации, к ее руководителю сказать, есть такое предложение, что это рассматривается, и они уже двигают эту тематику. Это гораздо лучше, чем если бы сверху нам пришли и сказали, вы делаете вот так. Потому что там чиновники, которые работают, для них игровая индустрия одна из многих. Они, естественно, не разбираются в этом достаточно глубоко. Поэтому мы должны приходить с инициативами. Мы должны им рассказывать, как здесь нужно правильно все делать. Они уже пусть и выбирают, пусть принимают решения, как все. Вот, поэтому включение государства в геймдев, оно было очень мягким, оно было очень аккуратным.
Самое главное, сейчас много молодых кадров, которые могут брать и делать игры.
И это заслуга нашего образования.
Да, да, да.
А вот если компании, многие, к сожалению, уехали, то образование в России осталось. Как оно было очень хорошим по мировым меркам, так оно есть. Я был вот недавно в Стамбуле на White Lights, пообщался в том числе с местными игровыми компаниями и понял, что, в принципе, в Стамбуле и в Турции тоже неплохое образование, но в России лучше. До этого я был в Кёльне в Германии, до этого я был в США, в Сиэтле, в Сан-Франциско и там в Лос-Анджелесе, общался с представителями разных игровых компаний, я понял, что, к примеру, в США образование в геймдеве гораздо более хаотичное, чем в России. То есть здесь все нацелены на некую практику. То есть как взять, сделать игру. А мы уже ушли от этапа, а давайте порассуждаем над концептами. А давайте просто придумаем и положим стол, и ничего делать с этим не будем. То есть мы идем на следующий шаг. Мы изучаем инструменты, мы делаем прототипы, мы пытаемся вот питчить уже кому-то свои идеи. Это очень хорошо. В то же время, там, в тех же штатах гораздо пока слабее. Ну, понятно, что сама индустрия геймдева у них гораздо больше, потому что она старше. Простите, еще в 71-м году Space Invaders заработал свой первый миллион долларов, а всего уже 13 миллиардов. Вот, поэтому они, конечно, гораздо более древние. Но в плане образования вот как-то так сложилось, что Россия очень сильная.
А это, кстати, один из трендов сейчас этого года. Он даже не только в геймдеве, вообще, ну, сейчас вырос просто на образование. Возможно, ну, там, к ощущению неопределенность нашей жизни — это стандартная вещь, но в какие-то моменты она просто зашкаливала, неопределенность. А сейчас, ну, то ли привыкли к ней, то ли она, ну, стала меньше, да. То ли меньше стала. Да, да. И вот именно этот год очень год спроса на образование вообще в сфере IT.
Ты знаешь, по статистике Россия на втором месте в мире по геймдев-образованию, по количеству людей, которые в него вовлечены. На первом месте Канада, потом Россия, вот потом идут уже азиатские страны, конкретно Южная Корея.
Про тренды, именно вот российские. Вот из того, что же я вот сейчас заметил, что тут я полностью согласен, потому что там как бы поляна во многом расчистилась, хорошее время входить там, как бы рост студий, все это есть, но есть ложка как бы дегтя, да, которую нельзя тоже проигнорировать, что на самом деле все стало намного хуже с инвестициями в игры.
Ой, да, это проблема.
Вот. Ну, именно, то есть у нас сейчас в играх появилось какое-то количество, ну, скажем так, государственных, около государственных денег, но денег частных инвесторов стало прям намного меньше. Вот это вот тренд, который, скажем так, к сожалению, мы не отметить нельзя.
Тренд есть. Но чуть-чуть больше. Вот знаешь, меня в этом тренде меня что радует? Ну, я очень много общаюсь с людьми, кто и сами мы и даем инвестиции, и привлекаем инвестиции в рамках разных компаний и стартапов с нашими выпускниками. И вот где-то последние полгода ситуация чуть-чуть улучшается. До этого вообще такое ощущение, что было вот просто ноль. Вот просто вот дано и нет денег. И вот за последние полгода, ну, на моих глазах ряд сделок прошло,
ты знаешь,
просто даже
деньги есть,
невозможно были.
Люди просто затаились.
Да, 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 и ждали, и вот...
И стало меньше, стали менее охотно давать,
так. Последние полгода чуть-чуть улучшается ситуация, и сейчас все больше и больше, очень много непрофильных денег сейчас начинает обратно возвращаться на игровые, ну, на российский игровой рынок. И это хорошо.
Вот им хочется помочь, потому что я вижу, как много непрофильных...
Помочь расстаться.
Реально, люди непрофильные деньги, у меня много знакомых, которые потратили неэффективно.
Ну, так говорю, надо помогать расставаться с деньгами.
Ну, в данном случае как раз для этого и есть и профильное образование, и профильные ассоциации, и большое количество экспертов, которые есть на рынке, которых можно просто попросить провести аудит, да, прежде.
Друзья,
чем
обращайтесь к экспертам, к ассоциациям, и вам обязательно помогут.
Вот. Или приходите на образование профильное, чтобы самому разобраться, прежде чем вкладывать.
Это, кстати, у нас очень много студентов, которые инвестировали, и они пришли именно с целью на обучение понять, что такое геймдев, прежде чем инвестировать.
Да, кстати, вот одна из наших игр-студентов, которые до этого 2 года на энтузиазме делали, слушатель нового потока, он как раз увидел ее, понравилось, отучился и инвестировал именно в игру слушателей предыдущего потока. И вот в конце года эта игра запускается, эта игра Dixit в виртуальной реальности.
Очень круто.
Посмотрим, что получится. Это шутер, шутеры делать долго, сложно. Да. Там долгий путь, там 4 года уже получится, половина из которых с инвестициями. И это должно быть хитяра, надеюсь, очередной от наших выпускников. Ну что ж, если бы, Сергей, ты бы занимался последние там 10 лет стройкой городов и не делал бы игры никогда. А вот сейчас решил бы, все, хочу идти делать игры. Вот какой бы ты совет сам себе дал с высоты вот того, что ты уже знаешь? И с учетом вот как всех трендов, которые сейчас
пойти учиться
есть
на МИП, да?
Ты знал.
Я знал ответ, да. Ну, на самом деле, мне кажется, что сейчас, то есть вот образование очень важно какое-то получить, такое обзорное, да, именно. Вот. Во-вторых, мне кажется, очень хороший момент, то есть ну, каким вот путем, опять же, пойти, что намного интереснее, если есть возможность такая, да, это, ну, либо запускать какой-то свой проект, да, либо войти в какой-то проект, ну, там, с учредителем, с инвестором, ну, вот на какую-то, как бы, долю, да, то есть это намного интереснее, чем пробоваться в найме, естественно. То есть, ну, если мы вот рассуждаем, что с каким-то бэкграундом, да, как бы серьезно, просто на самом деле можно момент сейчас прям к этому располагает. Потому что, на самом деле, пойти в найм сейчас, ну, не супер, как бы, много куда, да, то есть у нас, да, по сути, как бы, студий крупных осталось, ну, в общем-то, сильно меньше, чем, собственно, их было там, да, 2 года назад.
Вот, к примеру, я работаю на американскую компанию, потому что она позволяет мне делать крутые игры по сериалам Amazon. И я бы с удовольствием работал и на российскую компанию, собственно, последние все годы работал именно на российские компании. Вот. Но нашим слушателям, ну, будем откровенны, сейчас тяжелее трудоустроиться, потому что компаний стало немножко меньше. Поэтому что делать? Есть 2 способа. Первый. Кидайте, просто вот резюме закидывайте, смотрите HeadHunter, смотрите вакансии на сайте компании, а потому что не все на HeadHunter публикуются, и закидывайте. Рано или поздно все равно может повезти, это нормально. А второй момент — это действительно пытаться делать свои проекты, инди, проекты с инвестициях, подключаться к кому-то, потому что сейчас для этого потрясающе хорошее время. Это вот как Сергей сказал, я полностью согласен. Есть те, кто готов дать деньги, есть, собственно, запрос рынка на это, есть люди, понимаете, вокруг нас много игровых разработчиков. Раз компании ушли, а люди-то никуда не ушли, большинство осталось здесь, да? Их можно нанять. Это круто. Вы сейчас можете построить огромный игровой бизнес. Вопрос только вот, как свести людей с деньгами, с теми, кто ищет деньги, и помочь им в качестве медиатора или еще как-то, чтобы и те все сделали правильно. Вот этого у нас пока нет такой инфраструктуры. Кто займет это место, я не понимаю. Фонды, ассоциации, кто-то еще. Но запрос рынка на это есть.
А что бы ты бы вот посоветовал молодому разработчику, вот если бы ты, например,
учиться,
не игры делал, а, например, торговал бы золотом, вот, и вот решил бы перейти в игровую индустрию, чем бы ты занялся?
Ну, во-первых, я не продолжаю торговать золотом, да? Во-первых, не идите ва-банк, то есть последние деньги вложить в геймдев не стоит. Почему? Потому что это венчур, всегда есть шанс, что вы прогорите. Это не потому, что вы какой-то недостаточно умный, плохой, необразованный или что-то. Нет, просто венчурный бизнес все не предусмотреть. Это нормально. Второй момент. Если вы хотите перейти в геймдев, все-таки, ну, я должен сказать еще раз про образование. Тут хотите, не хотите, фильтруйте образование, понимаете? Есть более фундаментальное, которое реально вам поможет. А есть то образование, у которого просто красивая обертка и маркетинг. Вот попробуйте, послушайте, почитайте реальные отзывы, а не только те, которые на сайте. Поспрашивайте людей, посмотрите. Если вам говорят, что через месяц вы станете геймдизайнером, через 2-3 месяца, а правда ли это? Может быть, вам все-таки нужно подольше поучиться, чтобы стать геймдизайнером. Если вам обещают, что вы станете продюсером сразу и пойдете свои миллионы зарабатывать, или вам говорят, а средняя зарплата геймдизайнера на HeadHunter 400 000 рублей, ну, как бы, вы понимаете все, друзья. Вот, поэтому хорошее образование лежит в основе ваших дальнейших карьерных успехов и успехов в качестве предпринимателя. А если вы хотите пойти по пути предпринимательства, попробуйте еще кофеточку открыть или лоток с шаурмой. Вот тут вы прям всю боль предпринимательства прощупаете. Вот. Ну а если серьезно, то все то же самое вы можете прощупать, попытавшись выпустить инди-игру в Steam. Все те же регистрации компаний, бухгалтерии — это хорошее дело, которое нужно пройти. Раньше вам было проще. Сейчас, ну, реально потяжелее. Потому что раньше издатель возьмет все на себя, и тут вам помогут, и тут... А тут вдруг нужно регистрировать компанию в Армении. А нужно понимать, как деньги в Россию перевести. Да, стало потяжелее. Но если вы достаточно человек упорный, все эти трудности вы пройдете. Тут главное осталось прежнее. Инди равно креатив. Будете делать крутые игры, все остальное вы сможете.
Ну что ж, здорово, спасибо большое. А мы продолжаем наш асинхронный выпуск подкаста, и сейчас сменятся декорации, и мы послушаем, что думает о трендах игровой индустрии наш преподаватель по маркетингу игр Сергей Зыков, наш бессменный преподаватель. Вот, сейчас у вас на экране он появится и расскажет свое видение.
Что же ждет игровую индустрию в ближайшем будущем? На самом деле, игровой рынок сейчас переживает одну из, наверное, самых ярких стадий в своем развитии. Тот самый переломный момент, когда старые форматы игр уже изрядно поднадоели, и люди ищут чего-то нового, но принципиально новых оригинальных решений ни в геймплее, ни в технологических подходах уже очень давно не появлялось. И спад на рынке, который был в 2023 и 2024 году, был во многом обусловлен именно этим. Аудитория уже приелась старыми паттернами и хотела чего-то оригинального, интересного и яркого. Но разработчики были еще не готовы это предоставить, потому что в основном продолжали работать по старым лекалам, которые были эффективны 5-7 лет назад, 2 года назад. И сейчас мы как раз находимся на той стадии, когда уже понятно, что как раньше не получится. Нужно искать новые подходы и нужно развиваться в новых направлениях. Поэтому рынок, на мой взгляд, сейчас будет очень активно идти в научно-технические изыскания. Наверняка снова проснутся разработчики, которые посвящали много времени работе над VR-приложениями, над приложениями дополненной реальности. Набирает тренд уже не первый год, и это продолжает оставаться активным, социализация игр. Люди приходят в игру не просто для того, чтобы провести там какое-то время, отдохнуть и оторваться от внешнего мира. Наоборот, все больше и больше людей, особенно новое поколение, так называемое Generation Z, поколение Альфа, они социализируются через общение в сетях, они социализируются через игровое общение. И для них социальная функция любой игры будет крайне важна, особенно если это многопользовательский проект. Поэтому наряду с новыми технологиями, которые будут применяться для улучшения геймплея, будет активно продвигаться социальная часть. Люди будут искать в играх не просто соратников на один поход в данж, но людей, с которыми интересно общаться, взаимодействовать как в игровом мире, так и, возможно, в реальном. Технологически, естественно, будет набирать силу тренд на улучшение графики, на придание большего реализма, большей яркости. Игровые франшизы будут развиваться в самых разных направлениях. Пример компании Roevo с их франшизы Angry Birds показал, что если у вас есть успешная игра, то она может быть популярна и в других областях бизнеса, на которые вы, возможно, даже не засматривались. У Roevo есть несколько мультсериалов, полноценные фильмы сняты, целый развлекательный парк, посвященный Angry Birds, это не считая кучи мерча, школьных принадлежностей, канцелярии и другого стафа. Больше и больше компаний будут смотреть именно в эту сторону. Тема мультивселенных, которая последние пару лет тоже активно муссируется на рынке, будет набирать обороты. Ну, во-первых, потому что наконец-то люди начали понимать, что такое мультивселенная и как это правильно использовать. А во-вторых, все больше и больше хороших крупных компаний с опытными разработчиками, которые умеют доводить проекты до конца, начинают смотреть в эту сторону. Так что в ближайшее время, помимо Майнкрафта, Робокса, нас ждет огромное количество больших игр-сервисов, в которых люди смогут заниматься самыми разными вещами, не останавливаясь на традиционном убийстве друг друга или фарме мобов для того, чтобы получить очередную шмотку. Требования же к специалистам в индустрии будут только расти. Уже сейчас есть тренд на то, чтобы брать на работу людей, которые хотя бы минимально разбираются в том, что от них хотят. Человек с горящими глазами, который очень хочет работать в геймдеве, но при этом ничего не умеет, имеет очень мало шансов на то, чтобы счастливо найти работу своей мечты в компании своей мечты. От людей требуется погружение, от людей требуется хотя бы базовые знания того, как работает индустрия, понимание того, кем они хотят быть, что в этой профессии нужно будет делать и как с этим необходимо будет работать. Ну и все больше и больше растут требования по так называемым софт-скиллам. Умение коммуницировать, умение находить свое место в команде, вести экологичное, нетоксичное общение – как в российских, так и в зарубежных компаниях, это сейчас обязательно для того, чтобы, в принципе, вас взяли на работу. Времена, когда ты мог быть потрясающим специалистом, и тебе за это прощали вредность, занудство, то, что ты токсичишь и грубишь коллегам, остались далеко за бортом. Сейчас ищут людей, которые умеют работать вместе и готовы посвящать большую часть своего времени именно развитию, именно работе в команде, и которые думают не о том, чтобы сделать свою работу хорошо, а о том, как сделать так, чтобы всей компании и вашему проекту было хорошо в целом.
Совсем недавно проходил Summer Game Fest, где показывали самые свежие ролики игр, которые выйдут вот в ближайший год-полтора. Если раньше примерно 80% роликов было посвящены играм-фермам а-ля Stardew Valley и... все, что только можно было придумать про фермы где угодно, будь то в космосе, под водой, на других планетах, все что угодно. Если говорить про трейлеры самых свежих игр сейчас, то по большей части преобладают азиатские Souls-like игры. Да, мы, конечно, любим играть в Dark Souls, мы любим играть в Bloodborne, и я думаю, именно эта любовь к играм от From Software породила новую волну, в которой другие разработчики решили создать больше Souls-like игр, но почему-то тенденция в основном на азиатскую историю. Можно посмотреть миллион роликов про различные Souls-игры в китайской мифологии, в японской мифологии, в корейской мифологии и так далее. Вторым, наверное, трендом, который я могу сейчас выделить вот на основе всего того, что я видел за последние несколько дней, это, как всегда, нарратив-дривен игры, где важен сюжет, где важны персонажи. Абсолютно не важно, что это будет за игра, будь то шутер, будь то бродилка, будь то RPG-шка и так далее, все равно пользователи, да и разработчики до сих пор любят нарративные игры, до сих пор любят добавлять глубокий сюжет, добавлять интересных персонажей в свои проекты, ну и, соответственно, дальше уже обволакивать всю эту историю какими-то игровыми механиками, абсолютно неважно какими.
Мы услышали еще одно мнение о том, а что же ждать от игровой индустрии. И сейчас у нас еще одна смена декораций, и к нам придет Илья Бойцов и Андрей Белоусов, наши преподаватели, и наши выпускники, которые стали преподавателями и открыли свою компанию. Мы с ними поговорим про тренды индустрии. А мы тем временем продолжаем наш асинхронный видео-выпуск подкаста «Хочу в геймдев» про текущую ситуацию на игровом рынке и что нас всех ждет. И у нас в гостях наши выпускники, преподаватели и владельцы, основатели, директора и CTO игровой компании Midheart Илья и Андрей. Скажите, пожалуйста, вот вы уже в игровой индустрии, как об этом мы уже вспоминали, почти скоро будет 10 лет, сделали более сотни игр. Скажите, вот на ваш взгляд, куда идет эта игровая индустрия сейчас? В мире в целом, и вот особенно интересно в России в частности.
Очень интересная тема. Мы ее постоянно обсуждаем, поскольку это является нашим бизнесом. И на всякий случай я буду говорить со стороны компании-аутсорсера и инди-разработчика. Это важно, да? Вот у нас некий фокус, мы разрабатываем игры на заказ и делаем свои игры. И вот с этой стороны мы смотрим на всю индустрию, на наши интересы в ней, ну и так далее. Значит, по нашему мнению, вся мировая игровая индустрия, и если вспомнить там разные отчеты, развивается. Пускай там были какие-то падения, были колебания ковидные, постковидные, но в целом вот эти сотни миллиардов продаж говорят о том, что в головах людей есть ценность, которая называется видеоигры, и эта ценность постоянно монетизируется ежегодно. И Ну, мы верим, и мы очень любим, это наша индустрия, мы любим игры и не собираемся прекращать играть. Почему другие будут прекращать играть? Куча выходит, куча новых игр, выходят хорошие игры, игры специфические, которые вот прям под твой вкус. Ну, конечно, это все будет развиваться. Какой будет темп, как на это повлияют выборы в разных странах основных, да, которые являются основными рынками, игроками. Вот у нас в конце этого года будут выборы в одной из стран. Есть другие внешние факторы. Бывает так, что на рынке появляется много инвесторов в разных странах. Эти инвесторы, ну, когда все начинают хорошо жить, начинают больше инвестировать в игры. Прям вот такое было в 2021 году, и прям вот приходили, и там была очередь, народ стоял, сделайте такое, сделайте сякое, сделайте концепт-документ. В общем, ну, есть хорошие предпосылки для этого. Вот, что конкретно в России? Наше мнение и наше видение как, опять, аутсорсеров и как инди-разработчиков. В крайние несколько лет экономические реалии, они изменились. И если сначала была какая-то пробуксовка и, ну, в целом, реструктуризация рынка, реструктуризация заказов, то есть состав заказчиков, он, ну, сильно изменился, то, ну, там, в прошлом году мы заметили такую тенденцию, мы не можем обо всем говорить, есть НДА и прочие вещи, но мы заметили тенденцию интереса больших корпораций внутри страны, прям внутри страны, к разработке игр, что очень приятно. И это мы не ожидали, что вот такие компании, да, как я не могу назвать, ну, компания, например, А, пойдет и будет инвестировать в разработку игр нормальные суммы, и это вообще возможно. Для нас это была какая-то фантастика, так может быть. Оказывается, может быть, и действительно сработало, мы имели очень приятное сотрудничество по ряду таких проектов, и, ну, есть такая тенденция. И то, что мы слышим у знакомых, то, что видим, какие проекты заказываются или разрабатываются, ну, оно говорит о том, что есть какой-то интерес. Непонятно, этот интерес спускается сверху. Это какое-то общее, что, да, сейчас, ну, типа, ну, все должно быть свое. Еще что-то неизвестно, но он есть. И исходя из того, ну, как все происходит, динамика, она положительная. Как бы мы видим, что интерес, он как бы растет. А другое дело, что сейчас, ну, не всем инди-разработчикам, да, может так повести и, ну, типа, там, внутренний заказ какой-то найти. Но это не значит, что не надо стараться. Да, потому что, ну, это рынок. Здесь удача, как и в играх, здесь рандом. Ну, надо иметь портфолио, выкладывать его, не стесняться ездить на внутренние конференции, которые здесь проходят, нетворкинг развивать, и как бы, ну, будут интересные партнеры.
Ну, то есть ты видишь, что рынок будет развиваться, будет много заказов, связанных и с геймификацией, да, и вообще с разработкой игр крупными гигантами, назовем их так, гигантскими корпорациями, так и в целом геймификация, да. Ну, и что количество игроков будет продолжать расти, потому что тем, как играть нравится, что бросать-то, да?
Да, еще здесь есть такие факторы, здесь все нужно учитывать, здесь как такой многослойный билд. Появились же внутренние платформы, которые разными способами, они все равно подогревают спрос, потому что им нужны игры. Хочешь, не хочешь. И часть игр, которые уже были созданы для этого, они мигрируют на внутренний рынок. И это потихонечку раскручивает вот этот маховик. Сейчас такой момент, но когда будет накоплена критическая масса, ну, оно сработает. Дальше ты вот про геймификацию правильно сказал. Крайние несколько месяцев мы прям видим там, вот, там игра для такого бренда, там, мы устраиваем тендер, мы хотим для сотрудников в рамках там программы лояльности там, там геймифицировать вот такие процессы. Вот это тоже сейчас, оно раньше постоянно было, потом прекратилось, ну, потому что все начали аккуратно вести себя с инвестициями, все попридерживали деньги, а сейчас опять начали. Если мы раньше вот геймификации много делали, сейчас нам, ну, не так интересно, но запросы-то идут, они никуда не делись, они видны.
То есть, правильно я понимаю, что еще ты сейчас чувствуешь тренд, что деньги перестали попридерживать, и денег начинается чуть-чуть побольше вливаться в индустрию?
Чуть-чуть, правильно, да. Это точно с разных сторон.
Вот, я тоже это даже чувствую.
Да, оно потихонечку есть, потому что тут спрашивают там, а как здесь, а сколько стоит, а вот осеты нам. То есть движуха есть, она для какого-то уровня компании может быть достаточный, да, кто-то взял себе заказ там, не знаю, на арт-ассеты и даст, и окей. Ну, кому-то нет, да, когда вот нам, например, важны и интересны игры полного цикла, mm-hmm. такого сейчас пока поменьше. Ну, когда есть, конечно, мы рады, и динамика такая есть. Мы надеемся, это из прогнозов, понятно, что все прогнозы, это там черный лебедь прилетел и принес, принес, сейчас, ладно, попозже скажу прикольную фразу. Вот, мы надеемся, что в течение ближайших там 12-18 месяцев некая критическая масса будет достигнута, и с инвестициями будет, ну, еще проще, то есть... культура инвестиций в игры в нашей стране немножко разовьется. У нас, в принципе, культура инвестиций не развита. А в игры уж тем более, это, ну, слишком новая индустрия, это, ну, не построить здание, да, оно там все понятно просто. И вот эта культура немножечко прокачается, и все это даст свои плоды. То есть мы верим, 12-18 месяцев все будет еще прям вот лучше.
Это очень хорошее, это очень радует, это такие прогнозы. А вот смотри, вот если, например, кто-то только вот сейчас начинает входить в рынок и думает, а какую же вот мне первую игру делать? Вот ты бы, если бы вот сейчас, зная, что на рынке творится, в каком жанре, на какой платформе, какую бы игру ты начал делать как свою первую?
Ну, во-первых, игры — это всегда угадайка, и я бы подходил к этому так, что, ну, угадать очень сложно. Угу. Если у тебя есть знакомые в каких-то компаниях, которые могут тебе сказать: я знаю, мое экспертное мнение, mm-hmm. тебе надо сделать кликер, может быть, про хомяков, лисичек, уточек. Да?
Про уточек сейчас, хорошо.
Да, могут сказать: смотри, дружище, сейчас креативы с сеттингом уток, ну, они ну, хорошо работают, и ты можешь дешево купить трафик. Делай такой вот сеттинг уток и, например, какой-нибудь кликер, потому что это делается просто быстро. Я бы пошел по этому пути, я бы поспрашивал. Если бы я не догадался поспрашивать, что бывает, потому что это опыт, то я бы сделал что-то очень маленькое, что мне нравится. Вот во что я там играю сам, я бы вот такое сделал. Чистый клон, и это было бы хорошим решением.
Хотя бы удовольствие получить, да. Если даже не заработал, но да, хотя бы удовольствие получил.
А опыта сколько было бы.
А вот, ну, сам сейчас в какие жанры, на каких платформах делаешь?
Сейчас мы делаем премиум игры на Steam в первую очередь. Жанр — это экшен-РПГ, большой жанр. Если брать поджанр, то это сурвайверы, это Vampire Survivors-like игры, Bratate-like игры, и это наш стратегический фокус у компании сейчас. Мы сейчас начали делать уже третий Survivor, второй Adrenaline Rampage у нас выйдет этим летом, с большой вероятностью, демка уже есть, то есть там рабочий проект, в него можно играть. А первый вышел в октябре того года, в сотрудничестве с одним издателем, он называется Fatal Zone. То есть мы поиграли в VS, в Vampire Survivors, залипли в этом. Ну, поиграли, это ты сидишь, и все, ты работаешь, делаешь какую-то игру, а ты хочешь играть в VS, и ты потом играешь, и еще, несмотря на то, что у тебя там после катки кольчуга вспотела, мягко говоря, потому что хардкорно бывает. Вот, ну, короче, полюбили мы этот жанр, и сейчас в нем вот прям качаем компетенцию в этом жанре.
И он в тренде, кстати.
А, это... Ты зачем секрет рассказал всем? Ну, вообще, да, жанр продолжает расти. Кому интересно, сурвайверы развиваются. Сурвайверы из игр механики, ну, где у тебя цепочка уровней с механикой, и больше, в общем-то, ничего, а мета, ну, такая, они превращаются в игры. У этих игр начинает формироваться уже мета-игра. Это начинает быть похоже на игры. Это уже, ну, прям круто. И не буду называть, кто сейчас в этом выходит, потому что не сглазить, ребят. Да. Пускай у них все будет хорошо. Но жанр развивается прям круто.
Что ж, здорово. Спасибо. Спасибо за ваше видение, за то, что поделились своим опытом, вот рассказали про интересные жанры и вообще, чего ждете от рынка. И наше мнение очень совпадает. Я тоже как раз думаю, только я не... Ну, там, 12-18 месяцев, а на горизонте примерно следующей весны я вижу, что, ну, я ожидаю, что будет ситуация, похожая на 20-е года, когда вот, ну, с инвестициями все было хорошо, не было бесконечных увольнений, и вот сезон увольнений, кажется, подходит к завершению в этом году.
Да, надо закрывать этот сезон.
Да, надоело уже. Ну что ж, ждем от рынка хорошего. Спасибо. И продолжаем наш асинхронный подкаст. Переходим на новую сцену. Ну что ж, спасибо вам, что были с нами на нашем первом видеовыпуске. Мы, причем не просто видеовыпуске, а синхронном видеовыпуске, который мы записывали в несколько этапов. Мы очень надеемся, что он вам понравился, что он вам был интересен, полезен. Вы сделаете выводы для себя и узнаете, как узнаете что-то новое, а может даже какие-то примете решения на основании того, что сегодня услышали. И мы вас приглашаем, конечно же, на все наши открытые и бесплатные мероприятия. Ссылки на них, даты и бесплатная регистрация есть в описании подкаста. А 30 октября у нас запускается обучение на программе «Менеджмент игровых проектов». И мы вас ждем, чтобы вместе с вами помогать вам делать игры, менторить, учить и вместе с вами создавать новые шедевры, которые заложат следующие тренды игровой индустрии. Спасибо всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и пишите комментарии. Они нам очень важны. Мы очень хотим с вами общаться, в том числе и в комментариях к нашим подкастам. И увидимся через несколько недель на следующем выпуске.